Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Мы сегодня возвращаемся к нашей любимой теме, связанной с модой. Но я бы сказала, что вот ракурс нашей беседы, да, будет несколько иной. Мы много говорили о социальном функционировании моды, о том, как исторически мода меняется и как можно понять социальные сдвиги, да, через изменение моды. Говорили о стандартах красоты и многих других важных вещах. А вот сегодня мы поговорим на такую интересную тему, как отношение, наше отношение к вещам, которые мы носим. Что они для нас значат? Как мы тактильно их воспринимаем? Какие сентиментальные чувства мы испытываем к одежде? Любимой, нелюбимой и так далее. Да? То есть мы поговорим об эмоциональной истории вещей. И я назвала свою программу «Изношенная одежда. Эмоциональная история вещей». И как у нас уже это повелось, на тему нас навела новая книга английской исследовательницы Эллен Сэмпсон, которая называется «Стоптанная обувь. Эмоциональная привязанность и аффекты ношения». И сегодня мы побеседуем с нашими гостями. Наш любимый гость частая Людмила Алябьева, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория моды», директор аспирантской школы по искусству и дизайну Высшей школы экономики. Людмила, здравствуйте.
Здравствуйте.
И второй наш гость – Мария Терехова, историк моды и культуры, старший научный сотрудник Государственного музея истории Санкт-Петербурга и, между прочим, автор-составитель первого в России музейного каталога обуви 19-20 веков. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Но, знаете, когда вот я читала книгу, я как-то сразу подумала о такой вполне для каждого человека известной ситуации. Есть вот любимая какая-то одежда, которую занашивают до дыр, при том, что гардероб ломится от всяких прекрасных вещей, а вот человек, нет и наденет что-нибудь уже за там залоснившийся пиджак или какие-то стоптанные туфли и никак не может от них оторваться. А это как бы, такие бытовые наблюдения. А что бы вы сказали с точки зрения вот такого антропологического подхода, да, тот, который, собственно, применяется в книге Эллен Сэмпсон, о чем это свидетельствует? Вот почему вдруг прилипаешь к какой-то вещи, которая не лучше многих других, и как-то никак с ней не можешь расстаться, она на тебя распадается уже, да, родные уже хотят выкинуть в помойку, а ты ее оттуда обратно вытаскиваешь и опять носишь. Вот с чем это связано? Какие здесь какие-то глубокие, важные психологические ситуации возникают?
Да, мне кажется, что это связано с тем, что мы носим одежду каждый день. Она является частью нашего повседневного опыта. Она является не только телесной практикой, а, кстати, это немаловажная характеристика одежды, про которую очень часто забывали исследователи, как будто забывали. Да, мы сегодня, наверное, на эту тему довольно много поговорим. А с другой стороны, это еще и эмоциональная практика. И очевидно, да, что нас с одеждой связывают очень тесные именно телесные и эмоциональные связи. И вот как раз на них обращает внимание Эллен Сэмпсон, что делает эту работу, я бы сказала, такой поворотной во многом в исследованиях моды.
Я, безусловно, соглашусь со сказанным. Хотелось бы добавить, что работа кажется действительно поворотной, инноваторской, наверное, потому что не только по той причине, что она фокусируется на той теме ношенная одежда, ношенная обувь, которая не так часто вообще попадает в спектр исследований моды все же, да, но помимо этого она, исследовательница, пытается использовать саму практику ношения еще и как методологию. То есть она об этом заявляет, что с одной стороны это предмет исследования, с другой стороны вот сама практика ежедневного ношения нескольких пар обуви, которые к тому же она еще и самостоятельно сделала, это вот такой эксперимент. Причем эксперимент действительно вот и методологический тоже. И это как минимум вызывает интерес просто, потому что ты как-то проникаешься таким, хочется узнать, а это в конечном итоге тебе все-таки принесет какой-то результат или нет. То есть тут еще такая интрига определенная есть. Ну и
да, но собственно она пытается объяснить вот такие вещи, которые в быту мы понимаем, но за этим кажется, да, более глубокое, важные какие-то, да, и социальные, и эмоциональные явления, да, но вот все-таки, да, человек привязывается к какой-то вещи. Что он при этом испытывает? Это что, вот тактильность вот нравится, или это связано с какими-то, я не знаю, это подарок любимого человека? Вот как происходит привязанность к вещи?
Да, и эта привязанность как раз иллюстрирует то, насколько тесные связи могут возникать между человеком и вещью. Ну, а относительно обуви и одежды это, конечно, особенно актуально. Ну и, конечно же, символизм, поношенная обувь со следами носки более наглядно, чем что бы то ни было, служит заменителем отсутствующего человека, либо же представляя вот материальные непосредственные следы своего собственного опыта, да. Вот в этой связи вспоминается фраза Чуковского, который в дневнике писал о том, что я не люблю вещи и не сильно-то их ценю, но я ценю себя в этих вещах. То есть вот в этот, по-моему, эта фраза очень хорошо подходит как раз под одежду и под обувь, в частности, да, потому что заломы, помятости, пятна – это все следы еще и твоей непосредственной жизни, да, которая отпечаталась самым буквальным образом в вещах. И одной из причин, почему действительно формируется вот эта эффективная эмоциональная привязанность, связь, может быть, в частности, то, что этот предмет объединяет тебя с какими-то событиями в прошлом или с вариантами тебя самого или тебя самой в прошлом, да? То есть это только один из вариантов, это только тот, который связан непосредственно с тобой, уж не говоря о том, что какое значительное пространство открывается в связи со связью обуви и памяти, да, и вот в книжке, про которую сегодня речь, как раз целый отдельный идет разговор.
Мы поговорим об этом. Люда, вы хотели что-то добавить, по-моему, да?
Нет, я скорее хотела только прокомментировать, что вот эта методология, о которой Мария как раз сказала, действительно является, ну, одной из таких, я бы сказала, на сегодняшний день перспективных в исследованиях моды, потому что книга Эллен поворотная, но она не единственная в области исследования моды, да, которая применяла бы вот этот автоэтнографический метод и то, что, да, называется, ну, вообще такой практикоориентированный метод, когда исследователь или исследовательница, собственно, да, фиксирует свой собственный опыт, да, или и как бы, да, через практику, да, через практику описывает вот какие-то специфические моменты, связанные с одежным опытом. И, наверное, еще, ну, вот как раз, да, в качестве такой просто сяду на хвостик Маши, потому что она действительно сказала о важности как раз, ну, того, что одежда является, по сути, ну, таким, я бы сказала, носителем действительно нашего жизненного опыта, потому что все, что на одежде появляется, да, это, по сути, фиксация опыта, который мы проживаем ежедневно. И вот, так сказать, встает вопрос, да, о ценности этого опыта. И мы видим на сегодняшний день, насколько все больше и больше исследователей, кураторов обращают внимание, да, на вот эти заломы, изъяны, какие-то следы времени на одежде и, собственно, рассматривают их как такую потенциально, ну, собственно, да, такую как бы стартовую точку для там, выставки, для книги и так далее, и так далее. То есть мы видим, последнее скажу, мы видим, как сегодня и в моде, и в теории моды явно намечается, а точнее уже произошел такой переход от, скажем, такой парадной репрезентации интереса к вот как раз визуальной стороны моды в большей степени, да, такой тактильный, материальный, и мы можем говорить об эффективном повороте в исследованиях моды, о новой материальности и так далее, и так далее.
Да, но, кстати говоря, вот в книге идет, собственно, спор с Роланом Бартом, да, который считал, как бы, да, великий структуралист, считал, что тенденция для любого телесного покрова состоит в том, чтобы встроиться в организованную, формальную, нормативную систему, признаваемую обществом. Но это бесконечно изучалось. Да? А в данном случае Эллен и многие другие коллеги, которых она цитирует, они считают, что, конечно, это, но не только это, да? Что ношение – это активный процесс присвоения, изменения и компромисса. И то, что ей интересно, если я правильно поняла книгу, это то, как наше тело влияет на нашу одежду. Не только одежда нас организует, да, и делает членом социума, но и как наше собственное тело эту одежду трансформирует. И мне кажется, это очень интересно, и это такой, в общем, действительно такой интересный антропологический подход. А вы знаете, я хотела спросить, да, Люда или Мария, но ведь книга интересна тем, что вот как бы сам эксперимент очень интересен. А вот, может быть, немножко поговорите, что делала, собственно, исследовательница, и зачем ей это было нужно? Это довольно интересно, да, и довольно неожиданно.
Да, в основе книги лежит ее собственный опыт. Как она сама утверждает, она хотела исследовать взаимоотношения между предметом, обувью и человеком, самой собой, именно взаимоотношения, действительно. То есть не только то, как одежда дисциплинирует или влияет, или модифицирует тело человека, но и то, как человек влияет на обувь, да, потому что по мере носки на предмете появляются следы, непосредственный отпечаток этого человека. И вот в контексте этих сложных взаимоотношений, наверное, уместен антропологическое понятие переходного предмета, да, которое тоже исследовательница упоминает, использует этот термин в книге. Переходный предмет такой, который не является в полной мере фактом внешнего мира, но и не является в полной мере мною. То есть это как бы некая прослойка, такое, нечто, что, с одной стороны, отделяет меня от мира, а с другой стороны, является моим продолжением. И вот одежда и обувь – это как раз эталонный такой переходный предмет. И вот это исследование, оно в значительной степени посвящено именно вот этому аспекту, вот как бы такой размытой границе между мною и миром. И еще к слову хотела сказать, к слову о новизне книги, хотя она не первая, действительно, вот, посвящена ношению, но что любопытно, и сама исследовательница на это обращает наше внимание, результатом этого исследования является не только текст, но еще и изображение, и видео. То есть это в некотором смысле такие взаимодополняющие разноплановые продукты этого исследования. Да, ну и она сама говорит, что одним из результатов – это непосредственно пережитый опыт, да, который невозможно полностью перевести в текст, вербализировать, либо невозможно полностью сфотографировать. То есть вот такой вот довольно сложный на грани с арт-проектом исследовательский проект. И вот тут действительно тоже интересный пограничный такой момент, что, наверное, нельзя в полной мере назвать этот проект строго исследовательским. Это еще какая-то арт-практика.
Но почему? Соединение теории с практикой очень даже... Почему в одних науках можно теоретически сопрягаться с практическими, а в теории моды, ну, знаете, мода же все-таки связана с практикой. Да, Люда, ну вот с вашей точки зрения, а что мешало ей просто носить какую-то готовую обувь и как бы вот описывать свои впечатления, да, что вот тут разносилось, тут я натерла, тут обувь, я не знаю, трансформировалась или распалась. Почему ей было так важно, с точки зрения самой, сточать эту самую обувь?
Ну, мне кажется, что это, ну, как бы отчасти, да, такой исследовательский жест, да, но при этом исследовательский жест, в том числе и практика, потому что мы не случайно все время ходим вот вокруг этой особой идентичности Сэмпсон, потому что она ведь художница и исследователь, да, и как раз для нее, ну, по сути, было важно, что называется, быть, так сказать, как сказать, сделать прозрачными все этапы эксперимента, да, то есть от создания обуви, ее конструкции, как, из чего, из каких частей она состоит, да, до, так сказать, практик ношения и, соответственно, да, потом там фиксации и написание текста.
То есть она соединила такую перформанс, собственно говоря, с, ну, академической работой. И мне кажется, довольно остроумно это получилось. Да? Она нашла форму, как соединять сугубо теоретические вещи вот с описаниями и представлениями. И в книжке воспроизведены эти ее бесконечные, полураспадающиеся, изношенные. Я не знаю, как эту обувь назвать, мне очень понятно, анучи или что-то там еще.
Да, интересно, кстати, что помимо, ну, такого очень серьезного, очень теоретически насыщенного, прям, я не знаю, невероятно интеллектуального чтения, в ее работе еще содержатся дневниковые записи. И это, с одной стороны, дань тому, что это не только исследовательский проект, но и арт-практика. Это еще, вот, как мне кажется, опять-таки отражение вот такого интересного момента в исследованиях одежды, ну и обуви тоже, да, о котором мы уже говорили, что действительно на сегодняшний день все больше и больше исследователи действительно испытывают интерес вот к фиксации опыта, да, не просто к каким-то идеальным товарам на полках магазинов или каким-то, да, там, кутюрным вещам на подиуме, но к практикам ношения, да, к тем переживаниям, которые мы на повседневной основе как-то, да, сказать, вступаем в какие-то отношения с одеждой, и мы сами можем, ну, по сути, исследовать эти отношения, фиксируя их в дневниковых записях. И вообще существует целая практика такого гардеробного дневника, который коллеги, исследователи, использующие гардеробный метод, активно применяют в исследованиях, да, то есть это вообще полезная практика для любого человека, записывать, что мы носим, что мы чувствуем, почему что-то мы носим, а что-то не носим, и, в общем, о себе можно узнать много чего интересного.
Это правда. Вы знаете, но вот книжка, она же недаром посвящена, ну, вот, как бы процессу изменения, изношенности и распада одежды, за которым, в общем, некоторый такой символ драматического жизненного опыта, да, и конечной смерти, распад. Но если мы, так сказать, вернемся в наш мир, ведь здесь встает вопрос о вообще степени сохранности старинных вещей. И, как мы знаем, в отличие от скульптур, от книг, от многих других видов искусств, мода очень хрупкая вещь, поскольку ткани быстро распадаются, значит, туфли снашиваются, да и изношенные туфли не очень-то и сохраняют для потомков. Мария, а вот когда вы делали каталог, а вообще вот эта проблема сохранения одежды, и насколько можно выстроить, ну, как бы, да, учитывая, что это очень хрупкий материал, можно ли выстроить историю, например, обуви? Или это очень фрагментарно, потому что она мало сохранилась? Как это работает в музеях?
Это замечательный вопрос, и это та тема, которая, о которой я, работая над каталогом, постоянно думала и на которую наталкивалась, желая того или не желая. Дело в том, что изношенность, про которую сегодня идет речь, про которую книжка написана, это самое нежелательное, что только вот может быть. Это проблема. То есть в контексте хранения вещи в музее и в контексте ее изучения и написания каталога, это была, конечно, проблема. Потому что обувь – это один из самых немузейных музейных предметов. Одежда вообще очень хрупкая материя, да, и она тяжело, в отличие от каких-то бронзовых светильников, допустим, да, это все, конечно, очень сложно, требует консервации, особенно ношенная. А с обувью еще больше проблем. То есть в этом плане, причем эти проблемы не только на уровне консервации, но они еще и на уровне показа, потому что ношенная обувь – это предмет не самый фотогеничный, скажем так. И вот поэтому, когда мы делали съемки для каталога, тоже была такая как бы неочевидная дилемма пытаться эту обувь со следами носки преподнести так, как она есть, либо пытаться ее как-то улучшить, да? Потому что вот эта вот двойственность, да, и потом ношенная обувь – это, конечно, след какого-то буквально и в буквальном, в переносном значении след какого-то человека, и насколько это нужно. То есть эти вот сам факт ношенности, он ставил во время работы вот ряд вопросов.
Да, но просто хотела прервать вас на секунду. Как посетитель музея, это не очень эстетично видеть разношенную обувь какого-нибудь, знаете, человека, у которого была подагра. Это очень важно и интересно, может быть, для исследователей, но нам хочется увидеть красивую туфельку. И что с этим делать, извините.
Именно так, да, именно так. И вот это желание, понятное желание увидеть красивую туфельку как цельный эстетический цель, цельный предмет, да, это, конечно, в определенной степени входит в противоречие с, вот с одной стороны, с какими-то исследовательскими вещами, а с другой стороны, это влияет и очень даже основательно влияет на комплектацию фондов. То есть вот если говорить, если пытаться через музейную коллекцию, в данном случае обуви, построить какую-то историю этого вида обуви, то мы наталкиваемся на ощутимую проблему, потому что отдельные виды обуви красивые, новые, нарядные, связанные с какими-то церемониями, представлены очень хорошо, а то, что касается много, в большом количестве. А то, что касается непосредственно обыденной, повседневной обуви, так вот этот пласт отсутствует практически полностью. И это приходится, это стало очевидно по мере комплектации, по мере работы над каталогом, вот эти лакуны, которые неизбежно есть. И эти лакуны надо оговаривать, потому что если строить историю обуви, опираясь только на те предметы, которые хранятся в фонде, то это будет очень фрагментарная и куцая история.
Я прошу прощения, мне очень не хочется прерывать вас, но мы сейчас выходим на перерыв, а после него мы продолжим увлекательный разговор о ношенной и изношенной одежде. В общем, поговорим об обуви более пристально и более тщательно. Так что прошу наших радиослушателей, не переключайтесь. Скоро мы продолжим наш интересный разговор.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомним нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем на тему, которая называется «Изношенная одежда. Эмоциональная история вещей», опираясь, вернее, даже отталкиваясь от книги английской исследовательницы Эллен Сэмпсон. Книга ее называется «Стоптоны. Обувь, эмоциональная привязанность и аффекты ношения». Также напомню, что нашими гостями сегодня являются Людмила Алиабиева, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория моды», директор Аспирантской школы по искусству и дизайну Высшей школы экономики, и Мария Терехова, историк моды и культуры, старший научный сотрудник Государственного музея истории Санкт-Петербурга, а также она автор-составитель первого в России музейного каталога обуви 19-20 веков. Ну и я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Коллеги, вот мне кажется, в книге очень важное место занимает это, ну, как бы место обуви в культуре и фольклоре, да, символические. Так сказать, образ обуви, мне кажется, это очень важная и интересная вещь. Но прежде чем прямо об обуви, мне вообще, я когда читала, вдруг подумала, что вообще одеяние конечностей вообще имеет очень мощную, да, символическую подпитку. Ну, например, там голова, эти шапки-невидимки, это волосы, да, убранные в определенные наряды. Все это связано с такой мощной народной, а потом не только народной культурой. Вот. А вот почему вам кажется любопытно, ну, как-то с руками там тоже. Ну, вот ноги и голова, у меня такое впечатление, оказываются таким наиболее богатыми на символический смысл. Люда, а вот почему, как вам кажется? Сейчас мы рассуждаем просто, вот, как мы это видим сами.
Ну, мне кажется, так или иначе, все эти предметы, связанные с границами тела, и они, конечно же, имеют особый вес в культуре, и поэтому ровно, да, там с шапками, с сапогами, с туфельками и с прочим происходит так много интересного, да, и какие-то перемены в верхней части тела или в нижней, они приводят к каким-то кардинальным перемещениям, да, там, не знаю, сапоги-скороходы, туфельки, там, волшебники изумрудного города, ну, и, в общем, много-много чего, ну, естественно, так сказать, да, там, хрустальные туфельки тоже Золушки никто не отменял. То есть, конечно, да, вот эта вот пограничность, она делает эти предметы, ну, наиболее такими мощными, что ли, триггерами вообще сюжетов. И действительно, мы знаем огромное количество самых разных, не знаю, там, поговорок и пословиц тоже, да, включающих как раз обувь в том числе. Вот я, ну, вспомнила английскую, да, такое выражение «be in someone's shoes», да, это означает, ну, по сути, быть на чьем-то месте. То есть, как бы, опыт ношения чьей-то обуви может показать, да, продемонстрировать на телесном опыте, какие дорожки были пройдены, да, какой опыт у носителя, да, чтобы, так сказать, какой фунт лиха он хлебнул. Вот, в этом смысле очень, мне кажется, потенциал огромный у обуви.
Российский перевод – это быть в чужой шкуре, да?
В шкуре, мы в шкуре, да, да.
Да, ну, а по-английски, да. Ну, и, кстати, говорят, английское же выражение «to step in one's shoes» – это как бы занять место, да, наследовать что-то, статус чаще всего, или какое-то место, да, это, кстати, тоже связано вот с обувью, собственно говоря. Но смотрите, вот здесь очень интересно, и когда Эллен рассказывает, мы тоже, наверное, может быть, какие-то вспомним сказки и фольклорные истории, это очень любопытно. Обувь, казалось бы, должна быть наиболее практичной, да, частью одежды. То есть она помогает ногам, значит, защищает ноги ходьбы. Но в самых различных сказках, фольклоре и художественной литературе мы чаще всего сталкиваемся с совершенно нефункциональностью обуви. Вот здесь, как мы себе представим эту хрустальную туфельку? Непонятно не только, как Золушка танцевала, как она вообще сразу себе не порезала все ноги. Вот, Мария, с вашей точки зрения, а что происходит здесь? Почему во всех этих описаниях обувь совершенно не, своему назначению как бы не служит? Помогать ноге ходить, я бы так сказала.
Обувь оказывается таким строптивым предметом, да, который дисциплинирует, вот опять же, мы используем это слово, и воздействует на человека каким-то образом, но при этом это еще предмет, который сопровождает определенную трансформацию всегда. Да, то есть это переобуться, это всегда значит претерпеть какое-то изменение, будь то статуса или буквально положение чего. То есть вот в этом смысле действительно именно обувь оказывается таким предметом трансформирующим.
Слушайте, простите, я просто подумала, что нынешнее выражение относительно недавно «переобуться в прыжке» очень хорошо показывает смену состояния статуса.
Отражает именно это. Да. Но вот в целом функция, символическая функция и значение обуви в сказках, они в мифах совершенно очевидно весомые, они изучены относительно хорошо, пожалуй, больше, лучше. Это тот аспект, который в связи с обувью изучен лучше всего. И сама исследовательница в книжке говорит, что вот этот, значит, аспект довольно хорошо изучен, и вот пора бы сфокусироваться на других аспектах, вот в частности, ношения. Но при этом сама же и в качестве компромисса все же не может полностью выпустить эту тему, этот символический аспект. И одна из глав, один из разделов как раз эту тему раскрывает, потому что не раскрыть невозможно. В этом смысле есть некоторая ирония, видимо, потому что, ну, нельзя не сказать, это как бы то, что лежит, то, что настолько заметно, что проигнорировать его невозможно даже сознательно, сфокусировавшись на другие темы, да, а темой, как мы уже сказали, тут является взаимосвязь человека и предмета.
Да, но, между прочим, вот мне кажется, очень важный разговор о статусе, который, как бы вот про вообще статус одежды, который никак не совместим с функциональностью, да, мы вообще-то говорили на предыдущих передачах. Но я вспомнила, например, что касается обуви, ну, это видно даже и на рисунках ренессансного периода, когда носили длинные-длинные носы у обуви, да, совершенно, в которых вступать было невозможно. И часто просто подвязывали веревочки, да, и приподнимали носки для того, чтобы можно было куда-то пройти. Ясное дело, что в такой обуви далеко вообще не уходили. Но если я правильно помню, чем длиннее был носок, тем больше был показатель, что это наиболее благородный, да, то тот статус и иерархия то прослеживалась в том числе и через вот эту длину этого носка. Да, Люда, вы хотели что-то еще сказать?
Да, это вот, мне ужасно нравятся такие примеры в истории, когда обувь или одежда, да, вот в силу какой-то своей такой сложности в употреблении, да, она является символом статуса. И долгое время действительно такого рода обувь, она фиксировала вот какую-то принадлежность, да, к избранным. Например, вот в там, китайской традиции пеленание ног вообще, да, огромный совершенно такой пласт истории, когда, в общем-то, ноги, вплоть до того, что ноги деформировались с самого детства у девушки, чтобы, да, соответствовать вот этому идеалу крошечной ножки. Да, там вот помимо пуленов, про которые вы только что говорили, Ирина Дмитриевна, была еще такая история, связанная с цоколи или с чупинами, да, это вот эти такие высокие как бы на обувники, то есть такие подставки для обуви, которые были распространены.
Платформы.
Да, 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 которые как раз появились в Венеции, ну и, в общем, носили, с одной стороны, практический характер, потому что, ну, было удобно таким образом защищать себя от грязи и непогоды, но, с другой стороны, понятно, что на таких набувниках, вот на таких платформах дама самостоятельно особенно путешествовать не могла, то есть это был тоже способ подспудно через обувь продемонстрировать вот эту свою принадлежность к высокому статусу. И с другой стороны, да, интересно, когда, наоборот, мобильность становится признаком статуса, да, как меняется и трансформируется обувь, и как на место там чупинам и пуленам приходят, например, супердорогие кроссовки. И, да, вот мне кажется, это какие-то такие происходят интересные трансформации в культуре, которые, естественно, отражают, ну, как бы серьезные изменения в обществе и осмысление динамики, публичности, скорости и так далее, и так далее.
Да, но мы понимаем, что и даже в периоды небольшой мобильности, ну, понятно, что обувь крестьянина была предназначена все-таки для того, чтобы находиться долго на ногах и работать. Даже в описании в художественной литературе шелковые туфельки – это признак того, что это богатый человек, и эти туфельки же распадались очень быстро. Я не знаю, сколько их. Вот, Мария, вы, наверное, лучше знаете. Если на бал ехали, то, по-моему, они там на ноги и распадались во время бала. Да, вам, наверное, лучше сказать.
Более, да, безусловно, более того, в воспоминаниях, в свидетельствах есть даже описание специальных комнат для переобувания гостей, где в богатых домах, значит, во время бала в специальных комнатах хранили запасные сменные пары обуви, потому что действительно, это речь сейчас идет про пушкинское время, и вот действительно эти атласные ботиночки на абсолютно тончайшей софьяновой подошве, они могли просто расползтись во время бала, и поэтому запасные хранились. Это вот такой факт, запечатленный в документах, в воспоминаниях, факт повседневности. Хотела сказать по поводу связи обуви и удобства. Да? Вот мы сейчас перечисляли экстремальные примеры неудобной обуви, и вот хочется прям напрашивается вопрос, ну это же неудобно. Да? И также напрашивается ответ, что именно высокий статус этой подчеркнутой неудобностью как раз и демонстрировался. Потому что неудобную обувь носили только те, кто мог себе это позволить. Да? И вот пулен – это как раз про это. А китайские туфельки лотос, да, ножка лотоса, там, где путем пеленания достигался размер буквально 6-7 сантиметров. Но это экстремально доведенный до предела пример той же символической логики, что добровольная инвалидизация, которая происходила с женщиной, это как буквально превращение ее в инвалида, который не может самостоятельно передвигаться, это нагляднее, чем что бы то ни было, показывало ее высокий статус, потому что простолюдинка, конечно, не могла себе этого позволить. Да? А тут вот и обувь становится, с одной стороны, как бы выразителем этого, показателем этого, маркером этого статуса, с другой стороны, непосредственным инструментом, да, потому что именно с помощью этой обуви, как инструмента, ну, нога и трансформировалась. То есть вот еще такой любопытный пример взаимодействия между человеком и предметом.
Слушайте, ну тут напрашивается вопрос, опять же, из современности, а именно лодочки на высоком каблуке. И вспоминаю свою юность в Советском Союзе, где мужественные женщины с утра их надевали и ходили, работали, возвращались, тащили, таскали сумки, умирали, потому что понятно, что так болят ноги, но все равно ходили. А вот, Людмила, там нельзя сказать, что это был статус. А что это все-таки было?
Ну, тоже статус, да. Это был, в общем-то, ну, какой-то знак принадлежности к модной, что ли, публике, фигуре, да, потому что, ну, туфли на высоком каблуке считались, ну, таким, да, частью такого модного гардероба, и поэтому женщина, хочешь не хочешь, она, тем не менее, встраивалась вот в эту канву, и мы помним, например, очень тоже любопытную, такую любопытную тему, как мне кажется, да, 80-е, когда на волне как раз вот этой вот аэробной лихорадки, когда все занимались аэробикой, да, но, с другой стороны, был популярен невероятно так называемый властный стиль, который невозможно представить как раз без пары таких хороших-хороших шпилек на ногах, как женщины сочетали как раз кроссовки, да, для того, чтобы перемещаться быстро там между метро, предположим, и офисом, но как они в офисе сразу же надевали вот эти высоченные каблуки, чтобы соответствовать вот этому модному идеалу.
Слушайте, ну вот тут, Мария, может, вы меня поправите, но, насколько я помню, фотографии, например, обуви 1920-х годов, там обувь была довольно ведь удобная. Она была на каблучке, но вот этих чудовищных шпилек не было. И девушки себя ходили, и если посмотреть на грудь, то, в принципе, они сочетали элегантность и, я бы сказала, практичность. Разве нет? Или я просто как бы не до конца знаю моду, скажем, 20-х и 30-х годов?
Если сравнивать по степени удобства каблука, то да, действительно, типовая модная модель обуви 20-х годов, она действительно более удобна. Это так называемый талированный каблучок, когда вот тонкая часть посередине, еще каблук Людовика. Ну, там много названий, разных вариантов. Действительно, это удобнее, кажется, чем шпилька, но тут у этого есть еще и такой сугубо прикладной аспект. Дело в том, что до изобретения, до появления стальных супинаторов просто не было возможности делать настолько тонкий каблук, то есть стилет. Потому что каблук 20-е годы это дерево. Это он в основном из дерева сделан, обтянутый или покрашенный. И не было технической возможности сделать его тоньше. А вот когда она появилась, то как часто это бывает с модными новинками, как бы это сужался. Я хотела сказать, что вот в связи с каблуком шпилькой, конечно, это не только статус, как мне кажется, это еще и способ проявить свою феминную сторону, свою феминную идентичность. Вот, возможно, с советскими женщинами это тоже как-то работало, да, то есть, ну, во-первых, быть не хуже, чем другие, да, соответствовать каким-то ожиданиям, вот, а с другой стороны, это, ну, это, безусловно, женские атрибуты, и вот если ты женщина, то ты должна, кому должна, себе должна, общество должна носить такую обувь. То есть тут тоже и дисциплинирующий фактор есть, и просто фактор сознательного, может быть, желания проявить как, вот эту женскую грань своей идентичности. И в этом случае обувь...
Сексуальность, потому что мужчинам нравятся высокие каблуки, это как-то связано вот, да, с некоторой сексуальной привлекательностью. Как было, так и есть. Да. Хотя женщины теперь как бы могут это игнорировать. Но удивительным образом я постоянно слышу иногда какие-то подобные рассуждения, что все-таки как красиво женщине на высоком каблуке. И как это можно, вот, невозможно совсем игнорировать.
Да, я чувствую себя, как сказать, чужаком на празднике, потому что я последние 10 лет не ношу каблук вообще.
Я тоже не ношу, я просто слышу разговор.
И не то, чтобы я отказываюсь от какой-то, да, феминной части своей идентичности, но просто потому что неудобно, ноги гудят, а я как-то вот в течение дня хочется сделать много дел. И поэтому, да, вот отвлекаться на дискомфорт нет никакой возможности. Я с огромным удовольствием отношусь, между тем, к женщинам, которые носят каблуки в течение всего дня. Вот это просто настоящие герои на каблуках.
Вы знаете, ну тут... Хотелось бы вот еще, да, момент вернуться немножко к книге. Ну, собственно, мы об этом и говорим, да, просто мы уже немножко в примеры другие. А это как меняется тело, походка, да, в связи с одеждой. И, кажется, в книге есть цитата из Умберто Эко, довольно любопытная, когда он купил джинсы узкие, да, и вдруг понял, что он вообще писал о том, что он, думаю, значит, любит развалиться где-то, и когда носит брюки или кальсоны, тело не стесняет, а вот, значит, надел джинсы, и волей-неволей ты подтягиваешься и должен быть более изящным и более проворным и так далее, да, то есть как одежда вот в каком-то смысле меняет сами телесные практики. А вот что здесь происходит с обувью?
Обувь, вероятно, меняет эти телесные практики самым непосредственным образом, потому что упомянутые туфли на шпильках самым буквальным образом меняют и положение тела, и самоощущение себя, потому что ты буквально становишься на цыпочке, и значит, что вся механика тела, все движения определенным образом меняются, да, в соответствии с вот этим форматом, скажем так, да, женщина на шпильках. Это просто некий предзаданный формат и движение, и поведение. И в этом плане действительно обувь очень дисциплинирует действительно не на символическом, не только на символическом уровне она работает, но и буквально на физическом. Это как раз то, что находится в центре внимания исследовательницы вот в этой книге. Это вот непосредственный опыт. И вот примеры того, как обувь влияет на нее, а она влияет на обувь, и они вместе в какой-то момент притираются непосредственно друг к другу. Это тоже такой, с одной стороны, это и как метафора работает, а с другой стороны, это просто такая автоэтнографическое наблюдение, да, как сама исследовательница об этом говорит.
Вы знаете, тут очень интересно, я когда читала книгу, да, вот как раз, когда описывает вот как бы, да, совместное, так сказать, компромисс между обувью и телом, я вдруг подумала, вот согласитесь, что я просто вспоминаю, что вот стоят, например, пары туфель, и я вдруг подумала, что все безотчетно, ну, совершенно точно могут определить, ну, правда, мужская, женская, но более-менее все-таки определяется легко. А вот даже, согласитесь, возраст определяется тоже, да? Вот невозможно спутать обувь, например, зрелой женщины и девушки, хотя размер может быть один и тот же. Мы как это объясняем?
Кажется, что это просто связано, да, с какими-то, не знаю, там, ну, разными опытами, что ли, носки вещей. И мы же не случайно, да, очень много говорили о том, что тело адаптируется под вещь, и вещь адаптируется под тело. И, соответственно, наверное, да, ну, во-первых, более, так сказать, взрослая женщина, она мудрее выбирает более удобную обувь. Вот, поскольку она уже принимает во внимание довольно много вводных, помимо красоты и привлекательности, да, ей еще нужно думать о том, насколько, да, это такая здоровая практика. Вот, но я просто хотела, да, как раз, наверное, еще вот сказать то, о чем мы, наверное, уже не раз говорили сегодня, что и обувь, и одежда – это, конечно, совершенно удивительный такой вот переходный предмет, который мы подгоняем под себя, и он нас тоже под себя подгоняет. И это, конечно, да, делает одежду и обувь невероятно интересным вообще исследовательским материалом.
Ну да, это какой-то другой способ исследования человеческого опыта, который вот таким образом взаимодействует с одеждой, с обувью, да, с каким-то... Да, это такое тактильное восприятие, оно чрезвычайно важно. Коллеги, ну вот еще бы разговаривала с вами долго, но программа наша подошла к концу, и я просто хочу обратиться к радиослушателям, да, чтобы вы представили, какой, оказывается, богатый материал для изучения да, представляет собой вот тема изношенной одежды, и какое много символических рядов возникает за этим. Да? Почему, мне кажется, так важно вот изучение культуры повседневности? Она дает нам представление о нас самих, казалось бы, неожиданного угла, позволяет нам понять себя самих. Я хочу поблагодарить наших гостей. Большое спасибо за интересную беседу и надеюсь до будущих встреч. До свидания.
Всего доброго.